Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Прямо сейчас нахожусь на Екатеринбургском международном книжном фестивале «Красная строка». Через несколько минут в лектории номер 4 под названием «Абажур» состоится лекция зоолога Александра Юзефовича. Предлагаю отправиться на нее прямо сейчас. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сейчас будет лекция под названием «От смелодона до мурзика. Как домашние кошки стали самым успешным видом на Земле». О чем будете говорить?
Ну, я хочу в первую очередь обрисовать систематику кошек, то есть их современное и предковое разнообразие, немножечко рассказать об их происхождении и дойти по эволюционному ряду от первых кошек и саблезубых кошек, как наиболее древних, до современных домашних кошек.
А лесная кошка – это кто?
Лесная кошка – это дикий вид, является дальним родственником домашней кошки, которая относится к тому же роду, что и домашняя кошка, но при этом не одомашненный.
А все-таки какой вид самый успешный, то есть самый популярный?
Yes. Например, я очень люблю сидеть в такой социальной сети под названием iNaturalist, которая регистрирует все наблюдения всех возможных форм жизни по фотографиям. И вот по статистике этого сайта, например, самым многочисленным видом кошачьих, конечно же, является домашняя кошка по количеству наблюдений, а чуть более близкой к ней является рыжая рысь, что довольно странно.
Рысь?
Да. Американская рысь, бобкэт, рыжая рысь,
она популярна?
Многочисленна, да, и очень часто наблюдается в Северной Америке.
Каких вопросов ждете?
Разных связанных. Вопросы про домашние, про разнообразие буду рад послушать. Приглашаю на мою лекцию, надеюсь, вам будет интересно. Есть еще такие распространенные в Южной и Центральной Америке кошки, относящиеся к роду леопардус на латыни. Называются они так, потому что они имеют такую леопардовую окраску, большинство их видов. Ну и самый известный представитель этих кошек – это оцелот. Оцелот превосходит размером домашнюю кошку в 2-3 раза и является таким неспециализированным охотником на животных своего размера. Например, в интернете есть страшные видео, когда оцелот охотится на крупных игуан или на енотовых. Но не стоит обманываться, родственники оцелота очень разнообразны. Например, среди них есть некоторые такие аналоги дымчатых леопардов. Например, кошка Маргой умеет тоже бегать вверх-вниз по стволам деревьев и лианам, тоже имеет такие же цепкие, разворачивающиеся в разные стороны кисти и успешно охотится на приматов в Южной Америке. Среди леопардусов есть аналоги ирбиса, что выглядит очень странно. Например, андская кошка имеет такую же широколобую голову и коренастые пропорции, но при этом является довольно мелкоразмерной кошкой. Одной из самых скрытных современных кошек. Еще одно такое направление специализации тропических кошек – это уменьшение в размерах. Например, чилийская кошка очень маленького размера по сравнению с оцелотом, имеет пропорции скорее даже котенка. Резко переносимся в тропики Юго-Восточной Азии и видим примерно такой же спектр специализации, как у леопардусов, но образованный именно родственниками бенгальской кошки. Бенгальская кошка по окраске очень напоминает представителей рода леопардус. Это самая широко распространенная кошка в Восточной Азии. Мне довелось с ней пересечься буквально. Ну и ее родственники, как я уже сказал, очень разнообразны. Например, бенгальская кошка имеет северный подвид, который доходит до нашего Приморья. Называется этот подвид дальневосточный лесной кот. Вот это животное и вот это животное относятся на данный момент к одному виду. Да, это так. Это пока что окончательная точка зрения. Некоторые родственники бенгальской кошки специализируются к рыбоядному образу жизни. Например, кот рыболов умеет хорошо нырять и не боится воды. А суматранская кошка имеет аналогичную специализацию, но не плавает, а скорее засовывает голову под воду и выхватывает рыбу, лишь отчасти погружаясь в воду. Ржавая кошка – это вот то направление специализации, когда взрослая кошка выглядит как котенок. Это одна из самых мелких современных кошек. Ну и немножечко отстоит от них ману. Это такая степная кошка, относящаяся к отдельному роду, имеющая такие довольно толстые пропорции и очень длинную шерсть. Там небольшой мем. Значит, кошки, которые относятся к другим родам и распространены в Юго-Восточной Азии, это хатапурия и мраморная кошка, это один вид. Мраморная кошка как по окраске, так и по образу жизни очень сходна с дымчатым леопардом. То есть она умеет также бегать по стволам деревьев и лианам. И одна из самых редких и скрытых современных кошек. Хатапума, напротив, имеет массивное тело и, скорее, образ жизни такого оцелота. Хатапумы поэтому являются гораздо более угрожаемыми видами по сравнению с бенгальскими кошками. Хатапум также называли азиатскими золотыми кошками и сближали их с другим видом под названием африканская золотая кошка. Однако генетический анализ сказал, что золотые кошки не родственны друг другу. Африканская золотая кошка на данный момент относится к роду каракал. Это такая отдельная генетическая линия кошек, которая относится, собственно, африканская золотая кошка, каракал и сервал. Это более прыгучие кошки, при этом каракал более специализирован к обитанию в степях и полупустынях и охотится, как правило, на птиц. А сервал скорее охотится на мелких грызунов, выслушивая их, стоя посреди высокой травы. Поэтому имеет гораздо более длинные лапы, чем у каракала. Ну и каракал является самой прыгучей кошкой из ныне существующих. Еще одна генетическая линия кошек – это рыси. И как каракалы, они имеют кисточки. То есть кисточки у рыси и каракалов произошли независимо. Роль кисточек – это такая спорная дискуссионная тема. Это очень чувствительные структуры, состоящие из пучков вибриз. По-видимому, они как-то отвечают за улавливание колебаний воздуха от жертвы. С другой стороны, у каракалов ясно видно, что движение ушей и кисточек – это явно… они имеют, в общем, такую социальную… То есть они отвечают и за социальные взаимодействия. Рыси всего выделяют 4 вида, и это группа, которая явно эволюционировала именно в умеренных широтах. То есть самая северная генетическая линия кошек. Два вида рыси относятся к более крупному размеру, это европейская рысь и канадская рысь. Они более специализированы для питания мелкими крупными и зайцеобразными, и обладают очень широкими лапами снегоступами, довольно вытянутыми. То есть они очень хорошо бегают по снегу. А более южные рыси в Старом Свете – это пиренейская рысь, которая более адаптирована к охоте на грызунов и является одной из самых редких современных кошек. Рыжая рысь – это самая распространенная среди рысей, наиболее распространена она в Северной Америке. Ее наблюдений больше всех среди всех недомашних современных кошек. В общем, бобкеты – это такие широко специализированные мелкие охотники. Ну и последняя генетическая линия – это род фелис, то есть ближайшие родственники домашней кошки. А предковым к ним считается камышовый кот или хаус. Он обладает более крупным размером, и, как следует из его названия, он предпочитает охоту на птиц в таких тростниковых зарослях. То есть держится, как правило, у водоема. Остальное разнообразие этого рода скорее относится к Африке. Например, барханная кошка – это такой адаптированный житель с вытянутыми ушами, как у лисицы финек. А чернорогая кошка – это тоже обитатель открытых пространств, и наиболее знаменита она тем, что ее процент успешной охоты составляет около 100. То есть это самый успешный хищник на планете. Ближайшие родственники домашних кошек – это лесная и степная кошка. Хореал проходит как по Африке, так и по Западной Евразии. Считается, что домашняя кошка произошла от степной кошки. Сам процесс одомашнивания был, по-видимому,
в регионе Передней Азии и связан, и происходил около 10 тысяч лет назад. Связано это было с выращиванием первых агрокультур человека, поскольку к этим агрокультурам подходили разные многочисленные грызуны, взаимовыгодное существование домашней кошки, будущей домашней кошки и человека было очень логичным. Тем не менее, вопрос о домашнивании кошек, он довольно дискуссионный, поскольку современные домашние кошки вполне себе могут существовать без человека. Есть свидетельства того, что домашние кошки, конечно, эмоционально привязаны к человеку, однако они сохраняют свою самостоятельность и поддерживают охотничьи навыки. Ну и у них нету таких ярких особенностей одомашнивания, как у собак, когда они меняют свои мимические движения для того, чтобы на нас влиять. Ну и перед вами наблюдение домашней кошки в современном мире. Я думаю, что это далеко не все, просто да, не кажется, что это важно выкладывать подобные наблюдения, однако для дикой природы, конечно, инвазия этого вида часто является бедствием. То есть многие мелкие животные погибают в результате инвазии домашних кошек, особенно на разных островах, где фауна не настолько адаптирована к постоянным изменениям.
Можно задать еще любой вопрос. Понимаете, вот это черное пятнышко, где не было никаких кошек, ну там что, там черная зона бесполетная, как бы, или это просто недостаток наблюдений? Пусть нет, как все остальное, тоже, наверное, пустыня? Там, видимо, самая большая пустыня.
Видимо, туда просто не особо едут.
А, понятно, то есть это недостаток наблюдений, а не недостаток кошек. Понятно, спасибо.
Фотографии кошек, но вот эта грань между одичалой и домашней кошкой, она на самом деле очень зыбкая.
Ну да, конечно.
Что такое?
И по дальневосточному лесному я не совсем поняла. Все-таки это родственник лесного кота, который в Евразии,
нет,
который в Европе.
Нет,
то есть это два разных
вида,
да?
Это
род даже род, разный, нет. Да? То есть что, правильно, это абсолютно не родственник. То есть название просто есть, это какая-то ошибка.
Дальневосточный лесной кот это буквально вид Прионайлюрус бенгалезис, то есть это бенгальская кошка, просто ее другой подвид, более северный. А лесной кот это
Фелис. Граница, напомните, пожалуйста, вот этого лесного кота, она где проходит? То есть я точно знаю, что в Чехии они живут, да?
Они распространены в Западной Европе. У нас они доходят до Кавказа. То есть они, в средней полосе России их нет.
На Урале нет.
На Урале сейчас не помню. По-моему, нет, это слишком северно для них.
Спасибо большое.
Конечно, сейчас основная надежда на зоопарки вообще, это такая основная роль зоопарков для дикой природы, помимо образовательных функций, то, что они сохраняют многих животных в стабильных условиях для и поддерживают их популяции, хоть и в неволе. Но про случаи гибридизации с близкими видами, например, можно привести пример спасения зубра. То есть нынешний зубр, он все-таки отчасти уже родственен американскому бизону, потому что для его спасения его гибридизовали. Кстати, доводилось встречать в Утрижском заповеднике лесного кота.
А вот периодически в Ютубе, например, бывают видео о том, что как будто бы к людям прибился лесной кот, как они говорят. Насколько это возможно?
Ну, я не видел таких случаев. Лесной кот – это все-таки дикий вид. Обычно дикие виды, которые появляются на агроландшафтах или в сельской местности, это все-таки следствие того, что их участки обитания довольно обеднены, и они просто не могут прокормиться. То есть у лесного кота, я думаю, что намного меньше мотивации оказываться в человеческих местах. Просто человеческие места обитания, их гораздо больше по площади, так или иначе, они активно вытесняют естественные места обитания. Самое главное, что они, самое ужасное, что они делают это постепенно, путем фрагментации, когда нам кажется, что какая-то лесополоса – это еще какой-то полноценный лес, но на самом деле уже нет. На самом деле этого участка не хватает для того, чтобы там кормиться какой-либо хищник.
Если кошки так припились к нам, когда у нас появилось зерно, может, мы даже и не приручали, может, тут взаимовыгодный обмен и странно называть это демистифицированным, это же...
Наверное, отчасти можно так интерпретировать эту проблему, потому что, ну, бывают отдельные случаи диких животных, выращенных в домашних условиях, которые, ну, в общем, обладают повадками домашней кошки. То есть такой результат можно получить для домашней кошки. Вот. Ну, конечно, да. Домашние кошки гораздо менее доместифицированные по сравнению с собаками. С другой стороны, вот то, что они буквально становятся высшими хищниками тогда, когда из естественной среды обитания вокруг них, которая разрушается, исчезают другие высшие хищники, это признак их неокончательной доместификации. Ну, вот могу привести в пример тот же Вьетнам, где я работал. Бывает такое, что полноценные тропические леса остаются на довольно больших высотах горах, а в долинах уже все достаточно сильно вырублено. При этом во Вьетнаме пик разнообразия разных мышевидных грызунов. То есть там очень много разных разнообразных крыс, многие из которых являются довольно экологически пластичными и продолжают жить даже на таких вот остатках леса и агроландшафтах. Тем не менее, на них уже охотятся домашние кошки, которые при этом, ну, выглядят абсолютно одичавшими, абсолютно дикими животными. То есть появляется такое странное, появляется странное сообщество, в котором ходят буйволы, бегают, значит, домашние мыши и тропические крысы, и на них охотятся домашние кошки.
Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в эфире Православного радио прозвучал репортаж о лекции Александра Юзефовича, зоолога, преподавателя. Лекция была посвящена следующей теме: как домашние кошки стали самым успешным видом на Земле. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До свидания.